15 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Брестской области завершились масштабные белорусско-российские маневры. Число жертв пожара в Морской академии Петербурга достигло 6. Российские моряки, оказавшиеся в безвыходном положении в Испании, требуют вернуть их на родину. В Брестской области завершились белорусско-российские учения «Щит Союза-2006», в которых участвовали 9 тысяч военнослужащих. За ходом маневров наблюдал только президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент России Владимир Путин сразу после саммита Евразэс в Минске отбыл в Москву. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
Лукашенко заявил, что не нужно искать политическую подоплеку в белорусско-российских учениях. Никакой большой политики тут нет, заявил президент Белоруссии. Но все должны понимать, мы готовы защитить свои западные рубежи. Лукашенко уточнил, несмотря на то, что учения проводятся в рамках организации договора о коллективной безопасности, фактически на западном направлении действует группировка России и Белоруссии. Он отверг предположение, что в случае возникновения реальной угрозы безопасности союзного государства на территории Белоруссии может быть размещено тактическое ядерное оружие. Впервые в союзных учениях приняли участие штабы 20-й армии Московского военного округа, 4-й и 10-й танковых дивизий российской армии. Было привлечено 50 танков, 180 бронированных боевых машин, десятки артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. За ходом учения наблюдали министр обороны России Сергей Иванов и начальник Генштаба России Юрий Балуевский. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Число погибших при пожаре в Петербургской морской академии достигло 6. В больнице скончались 2 курсанта, госпитализированных с сильнейшими ожогами. В клиниках остаются 18 пострадавших. По мнению представителя МЧС, спасатели были вызваны слишком поздно.
На третьем этаже произошло возгорание в коридоре приблизительно 100 метров квадратных. И загорелись при этом 4 входных двери, которые ведут, в общем-то, комнаты отдыха. В комнатах возгорания не было, но при этом, значит, 4 человека получили смертельное отравление. Мы это все связываем только лишь с одной версией – поздний вызов МЧС.
Сказал представитель МЧС Леонид Беляев. В Чебоксарах жители села Новое Ларионово, расположенного в черте города, протестуют против выселения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Ситуация, сложившаяся вокруг земельного участка, выделенного городскими властями столицы Чувашии под строительство многоэтажного дома на территории бывшей деревни Новое Ларионово, во многом аналогична той, что сейчас привлекла внимание средств массовой информации в московском поселке Бутово. В 90-е годы мэрия Чебоксар сделала все, чтобы воспрепятствовать бывшим деревенским жителям приватизировать свои приусадебные участки. А в прошлом году мэрия выделила участки фирме «Ютон» для строительства жилых домов. Селяне долго и безрезультатно судились и, отчаявшись, вышли с пикетом на центральную площадь Чебоксар, говорит жительница села Ново-Илларионово пенсионерка Анастасия Данилова.
Нам ничего не надо. Нам надо дать свое, чтобы нам отдали свою землю. А «Ютону» эту землю не отдавали. Мы на этой земле 60 лет работаем.
Хотя, по мнению юристов, и на этот раз правы по праву окажутся власти, а простые граждане будут вынуждены еще раз убедиться, что тот прав, у кого больше прав. Для Радио Свобода Дмитрий Лишнев, Чебоксары.
Радио Свобода. Новости.
Российские моряки судна «Владимир Шаранда» требуют вернуть их на родину. Холодильное судно уже больше месяца стоит вблизи испанского порта Понтеведра. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Владимир Шаранда с командой в 20 человек отгрузил мороженую рыбу в порту 9 мая, после чего, не имея горючего, встал на рейде в заливе Понтеведры. Член экипажа Алексей Митин потребовал от судовладельца вернуть моряков домой в Калининград.
У экипажа претензии 15 человек, хотят получить полностью свои зарплаты. Тут многим 5-4, соответственно, 3 месяца должны зарплаты. И, естественно, уехать домой. Соответственно, за его счет, так как здесь он обязан отправить домой по кодексу торгового мореплавания, даже у тех, у кого контракты еще не вышли, потому что в судне находится очень много нарушений по кодексу торгового мореплавания, вообще в море не имеет права уже выходить.
Чтобы связаться с консульством и попросить о помощи, российские моряки дважды вынуждены были добираться до берега вплавь, преодолевая расстояние в 1200 метров. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Парламент Вьетнама утвердил отставки трех высших руководителей страны. По предварительным данным, за проголосовали 78% депутатов Национальной ассамблеи. Президент, премьер-министр и спикер парламента Вьетнама подали в отставку, чтобы, как говорится в официальном заявлении, дать дорогу молодым. Всем троим под 70 и больше. Судя по всему, преемником президента Вьетнама Чан Дек Леонга станет его давний заместитель, 56-летний Нгуен Тан Дунг. Андрей Агасси уходит из большого тенниса. Об этом он объявил сегодня, добавив, что в последний раз выйдет на корт в августе на открытом турнире США в Нью-Йорке. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Одним из главных событий этой недели стал, на первый взгляд, локальный и незначительный конфликт в московском микрорайоне Южное Бутово. Жители частных деревянных домов, подлежащих сносу, отказались перебираться в новостройки в том же районе, разбили палаточный городок и дали отпор судебным приставам и ОМОНу, пытавшимся выселить их силой. Оправдано ли то, что история эта прогремела на всю Россию? Вот как на этот вопрос отвечает Федеральный политсовет партии «Союз правых сил», выпустивший заявление, посвященное этому конфликту. В истории со сносом частных домов в Бутове, как в капле воды, отразились все основные проблемы современной России. Это всевластие местной бюрократии, глубоко презирающие свой народ и не способные не то что защитить, а хотя бы справедливо учесть права и интересы граждан. Это полная катастрофа судебной системы. Суды, очевидно, перестали пользоваться доверием народа. Жители Бутова даже не пытались защищать свои права в суд, поскольку считали бессмысленным спорить с властями Москвы в местных судах. Это кризис пресловутой вертикали власти. Вопрос о судьбе частного домика, который в нормальной ситуации должен решаться на уровне администрации поселка, максимум муниципального района, в условиях отсутствия местного самоуправления в Москве, сразу вышел на уровень руководства субъекта Российской Федерации, а теперь уже дошел до президента России. Чудовищная централизация власти в Москве и в России оборачивается трагедией для маленького человека. Да, о семье Прокофьевых узнала вся страна. А сколько тысяч таких домиков сносятся по всей необъятной России? Успеет ли президент позвонить всем градоначальникам? Но есть одно обстоятельство, которое вселяет оптимизм. Это открытая, публичная борьба владельцев домиков за свою частную собственность. Конец цитаты. О ситуации в Южном Бутово мы будем сегодня говорить. Гость программы «Итоги недели» – политолог Алексей Ващенко и по телефону из Бутова жительница одного из подлежащих сносу домов Наталья Синицына. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Но прежде всего дадим слово корреспонденту «Свободы» Максиму Ярошевскому, который следил на этой неделе за происходящим в Бутово и сегодня снова побывал на месте событий.
Конфликт в поселке Южное Бутово начался еще 8 июня. Тогда судебные приставы попытались выселить семью Прокофьевых из их личного дома. Сделать это сразу не получилось. За Прокофьевых вступились не только соседи по участку, но и члены молодежных левых движений из «Авангарда Красной Молодежи» и «Союза Красной Молодежи». В защите дома участвовало более сотни человек. В тот же день состоялась акция протеста в центре Москвы. Там жители объявленного аварийным дома на Страстном бульваре протестовали против выселения в Бутово и Новокосино. 15 июня жители Южного Бутова провели свой митинг в защиту лесопарковой зоны. Ее передали в пользование службе внешней разведки. Власти утверждают, что она якобы имеет важное оборонное значение. Однако уже имеются сведения, что всю территорию разметили под строительство коттеджей. 19 июня судебные приставы уже при поддержке ОМОНа второй раз попытались захватить дом Прокофьевых. Ворваться в дом удалось. В ходе штурма было задержано несколько активистов «Авангарда Красной Молодежи» и «Национал-большевистской партии». Не помогло даже присутствие члена общественной палаты Анатолия Кучерены.
Мы крайне заинтересованы в том, чтобы эта ситуация разрешилась по справедливости. Какой аргумент выдвигают власти? Они говорят о том, что жители Бутова слишком много хотят. На что я говорю, что это неправда, это ложь. Потому что люди хотят получить по справедливости то, что они хотят получить. Это все основано на том, что они имеют, и больше ничего.
С 21 числа жители Южного Бутова устанавливают круглосуточное дежурство возле своих участков. Они направляют открытое письмо Владимиру Путину. Сегодня спорные участки в поселке почти ничем не отличаются от подмосковных дачных кооперативов. Единственное отличие – некое подобие баррикады из бревен и досок на входе и плакаты «Закон один для всех, и это наша земля», расположенные на лицевой стороне одного из домов. Рядом соседствуют иконы и портрет Владимира Путина. Одни сельчане больше надеются и верят в Бога, другие – в гаранты Конституции. Здесь же 5 палаток, в которых круглосуточно дежурят владельцы участков. Жители поселка сегодня начали готовить собственный информационный стенд с новостями о прошедших событиях и анонсами предстоящих акций. В ближайших планах проведение пресс-конференции и встреча с мэром Москвы Юрием Лужковым. Предварительно она должна пройти в среду. Сам градоначальник накануне заявил, что конфликт будет решен законным путем. Также он рассказал, что в поселке находились 260 собственников земли, из которых 140 уже предпочли переселиться в квартиры.
Это был репортаж Максима Ярошевского. И первый вопрос Натальи Синицыной. Наталья, добрый вечер. Итак, городские власти утверждают, что вы слишком много хотите. Скажите, пожалуйста, какие требования вы сейчас выдвигаете?
Вы знаете, практически большинство жителей поселка хочет остаться на той земле, на которая является родовым гнездом для многих жителей. Люди имеют участки порядка 70 лет, с 30-х годов, а кто-то и раньше. Люди депортированы были в Бутово, своими руками возводили дома, обрабатывали землю. И люди хотят просто остаться на этой земле, в своих домах. Вот это основные требования, которые выдвигают, как говорят власти, да?
То есть вы не хотите вот этих десятков тысяч долларов, которые якобы требуют жители Бутова? Вы просто хотите остаться на своей земле?
Да, мы хотим остаться на своей земле и здесь жить.
И не переселяться в квартиры?
Нет. Основной процент жителей этого не хочет.
Юрий Михайлович Лужков, тем не менее, говорит, что со многими удалось договориться, а со стороны остальных он никакого, я цитирую, жлобства не потерпит. Как вы прокомментируете его слова? Действительно ли многие согласны на его требования, на его предложения?
Сейчас сложилась такая, ну, наверное, даже страшная ситуация, когда людей, ну, просто запугивают. Каким образом это происходит? Когда вызывают в префектуру и предлагают жилье, допустим, двухкомнатную квартиру, и человек на это не соглашается, то ему говорят, либо соглашайтесь, либо вы получите однокомнатную квартиру через суд. Как вы думаете, боятся люди или нет? И что они должны делать? Конечно, многие, пугаясь вот этого всего, соглашаются на двухкомнатные квартиры и бросают свою землю, потому что они не верят в то, что можно что-то получить нормально и жить в человеческих условиях.
Наталья, расскажите, пожалуйста, о своей собственной ситуации. Сколько лет вы живете в Южном Бутово?
Вы знаете, конкретно наша семья живет, лично я живу здесь с 88 года, но у мужа здесь, как я уже выразилась, да, родовое гнездо. Родители и бабушки, и дедушки здесь с 34 года на этой земле. Вот, они сами строились, они облагораживали эту землю. Вот. Сейчас у нас прекрасный дом, прекрасный участок, который хотят у нас отобрать. А мы не хотим. У нас семья и трое детей. И я хотела бы, чтобы мои дети выросли здоровыми, крепкими и независимыми людьми в этой стране.
Алексей Михайлович Ващенко, добрый вечер. Итак, Юрий Лужков жаловался сегодня на политизацию конфликта в Южном Бутово. Не будь этой политизацией, говорит мэр, все бы разрешилось мирно. Есть ли вообще политическое измерение этого вопроса? Вы его видите?
Вы знаете, я очень внимательно разбирался с этим конфликтом в Бутово. Ну, во-первых, первое, что бы я хотел сказать, меня, например, поражает очень сильно, почему расширение города Москвы идет в направлении Южного Бутова, но почему-то никогда не идет в направлении Рублево-Успенского шоссе, где живут все наши олигархи, министры там, ну и так далее, у кого там основные стоят дачи, которые стоят миллионы долларов. И вот меня в первую очередь интересует, если бы расширение пошло в сторону Рублево-Успенского шоссе, то смогли бы власти точно так же подгонять бульдозеры, сносить дома, пинать ногами людей, подгонять ОМОН. Это первое. Второе. Я считаю, что да, политизация имеет место быть, потому что через год-другой встанет вопрос о мэре Москвы. И, естественно, сейчас кандидатуру Юрия Михайловича Лужкова должен будет вносить президент. Ну и в данном случае, несмотря на то, что Московская городская дума практически, Лужков ее полностью контролирует, но в любом случае депутаты, они тоже люди, и они подвергаются нажиму. И Лужков, конечно, очень переживает, что назначит его или не назначит. Он на эту тему несколько раз высказывался. Тем более он входит в Единую Россию, которая победила на выборах в Москве. И мы прекрасно знаем, как она тут успешно побеждала на этих выборах. И, естественно, Москва, вот начиная с 93-го года, или там с начала 90-х годов, она сформировалась таким образом, что Лужков стал практически удельным князем. То есть милиция у нас в городе Москве примерно под 100 тысяч человек, это хорошая армия европейского государства, есть свой парламент, свое правительство, и Лужков никому ничего просто так не отдает. С другой стороны, строительный комплекс Москвы, он наиболее криминальный в Москве. И даже сотрудники МВД в телепередачах признавали, что через московский комплекс строительной Москвы идет отмыв наркоденег. И деньги в этом комплексе крутятся огромные. Недаром все-таки жена Юрия Михайловича Лужкова, она заработала свои более миллиарда долларов, именно в том числе и в первую очередь благодаря строительному комплексу. Естественно, с таким положением дел не хочет мириться ни администрация президента, ни другие кандидаты. И сейчас будет делаться все для того, чтобы, как бы объяснить Юрию Михайловичу, что пора бы пойти в отставку и освободить место для других, тем более Москва – это один из самых-самых лакомых кусков в России, через который проходит более 60% всех средств, которые обращаются в Российской Федерации.
Ну, я добавлю, Алексей Михайлович, факт, который подтверждает вашу точку зрения, это то, что конфликт в Южном Бутово стал предметом обсуждения на федеральных телеканалах. А мы с вами прекрасно знаем, как сейчас отбираются сюжеты для показа, и знаем, что многие информационные сюжеты, в том числе и весьма значительные, попросту игнорируются, если они не устраивают Кремль. Поэтому действительно неспроста, наверное, этот вопрос появился на телеэкранах. Гость программы «Итоги недели» «Радио Свобода» политолог Алексей Ващенко и жительница Южного Бутова Наталья Синицына. Мы обсуждаем ситуацию в этом московском микрорайоне. Наш телефон 8-800-200-2212. Звонит нам Зинди из Москвы. Зинди, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я не все, к сожалению, слышал, но со всеми пассажами, которые были высказаны политологом, совершенно согласен. Понятно, что, скорее всего, дан некий сигнал для того, чтобы эта тема была поднята на такой уровень, потому что у нас все управляемо в СМИ. Но, тем не менее, в этой ситуации вокруг Бутова видно, что люди, которые определяют наш образ жизни, они живут сами совершенно по-другому. Просто дико слушать мэра Лужкова о том, что он не допустит жлобства не только там со стороны семьи Никифоровых, по-моему, но и со стороны других. Прокофьевых, простите. И это говорит мэру, которого жена в период его мэрства стала миллиардершей. Это, я не знаю, в любом другом цивилизованном государстве его бы растерзали СМИ, он бы не продержался больше одного срока. Я считаю, что ситуация вокруг Бутова может быть звучать точно так же, как звучали, помните, саперные лопатки в Тбилиси. Выбрасывают людей. И я думаю, что это может быть неким приговором для московских властей.
А вот даже говорят, это буквальная цитата из одной статьи, появившейся на этой неделе, то, что происходит в Южном Бутово, это одна из репетиций оранжевой революции в России. И, соответственно, есть некие силы, которые заинтересованы в таком обострении и провоцируют конфликт жильцов с властями. Что вы скажете, Алексей Михайлович?
Да нет, но я считаю, что это не соответствует действительности, потому что именно на федеральных каналах, как и вы сказали, там господствует полностью цензура, и такие эфиры, естественно, выпускаются только с разрешения власти. И ни о какой оранжевой революции на сегодняшний день в Российской Федерации говорить не приходится. Просто здесь идет борьба за власть в Москве, за будущее в Москве. И кто эти потоки и вообще ситуацию в столице будет контролировать? В принципе, вы же сами знаете, что все революции происходят в столицах. И власть меняется в стране благодаря революции в столицах. И Лужков сегодня, в принципе, он может практически составить довольно-таки и так, любую, и политическую, и силовую, и финансовую, любую конкуренцию действующей кремлевской власти. И власти его, естественно, побаиваются, и авторитет надо признать, что у него действительно есть. Но дело в том, что либо ему придется потесниться и отдать какие-то свои полномочия, либо придется ему уйти. То есть вопрос, я считаю, стоит именно только так.
Я бы хотел спросить Наталью, которая заинтересована исключительно в сохранении своего собственного дома. Наталья, вы чувствуете политическое измерение этого конфликта? Чувствуете, на какой уровень он вышел? Кстати, у вас с первого дня конфликта дежурят члены различных политических партий. Национал-большевики, авангард красной молодежи, СПС вас поддержал, как я уже говорил. Вам это все интересно?
Вы знаете, ну, то, что политический аспект есть в этом вопросе, это безусловно, потому что вопрос действительно уже вышел на федеральный уровень, и это достаточно серьезно. Что касается различных организаций, вы знаете, мы никого не агитировали и никого не приглашали. Те организации, которые присутствовали здесь, общественные, различные, да, и в том числе политические партии, это их акт доброй воли в поддержку жителей. А мы никого не прогоняем, мы никого не пытаемся отсюда попросить. Если люди приходят выразить свою гражданскую позицию, независимо от своих политических убеждений, то для всех двери открыты.
Звонит нам Алексей из Москвы. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер. Я целиком и полностью на стороне жителей Бутова и просто восхищен их решимостью отстаивать свои права и действовать против ОМОНа и против остальных там этих служителей, так сказать, наших властей. Но мне очень хотелось бы узнать, какова юридическая подоплека действий одной стороны и другой стороны. Вот, по-моему, в выступлении тех людей, которые были, этот вопрос старательно обходится. Имеют ли они, оформлено у них право собственности на землю, на строение? Судя по публикациям в новой газете, нет.
Вот давайте сразу спросим Наталью. Наталья, оформлено ли у вас право собственности?
На домовладение право собственности у нас оформлено. А что касается земельных участков, то власти уже в течение, ну, наверное, 5 лет никому не оформляют земельные участки. Не дают кадастровых номеров, всячески задерживают судебные тяжбы, затягивают. И поэтому оформить землю у нас, к сожалению, не имеется никакой возможности.
Ну, Алексей очень верно поставил вопрос о юридической подоплеке происходящего. Расширение любого мегаполиса – вполне нормальное дело. Проблемы, подобные бутовским, неизбежно возникают во многих странах. Алексей Михайлович, давайте представим некое правовое государство абстрактное, в котором возникает такая ситуация. Как можно было бы разрешить конфликт?
Вы знаете, я вначале хотел бы ответить на этот вопрос Алексея. Значит, я хочу сказать, что там идет массированное, просто массовое нарушение Конституции и законодательства со стороны властей. И то, что, например, насколько я знаю, я очень внимательно разбирался с этой всей подоплекой. Ну, вот, например, в 2001 году бульдозеры там смели два дома, 36-й и 40-й дома, и жители оказались бомжами, то есть они живут на улицах. Там были и поджоги этих домов. То есть людей просто вот таким силовым путем пытаются выселить. Тем более Юрий Михайлович не привыкает, вспомните 93-й год, расстрел Белого дома, который без него был бы просто невозможен. Это раз. Во-вторых, я вот постараюсь, хотел бы привести статью Конституции 21. В Российской Федерации достоинство личности охраняется государством, и ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому и унижающему человеческое достоинство, общению или наказанию. То, что там происходит в Бутово, это вот прямое нарушение. Там идет нарушение частной собственности людей, вот этих построек. То есть власть специально делает все, чтобы любой ценой не дать людям все это оформить. И люди просто лишаются своего конституционного и законного права на оформление всего этого. Во-вторых, есть вторая проблема. Это проблема того, что как идет оценка. Ну, понимаете, когда имущество семьи Прокофьевых оценивается менее чем в 1 миллион рублей, ну, грубо говоря, в 30 тысяч долларов, то риэлторы Москвы говорят, что это значит, стоимость вот, их всего имущества и земельного участка, она стоит в 14 раз примерно выше. То есть это там примерно свыше 400 тысяч долларов.
Но ведь действительно сейчас небывалый рост цен на московском рынке, и бутовская проблема еще раз заставила об этом задуматься. Председатель комитета Госдумы по промышленности и строительству Мартин Шакум говорит, что средняя цена квадратного метра жилья в Москве очень вскоре может составить 5000 долларов. Реальный прогноз, Алексей Михайлович?
И, понимаете, вот у меня тоже вопрос очень интересный, я хотел бы к радиослушателям обратиться. Вот вы подумайте, почему, когда жена Лужкова строит жилые дома и продает квадратные метры по рыночной, или, можно сказать, даже по спекулятивной цене, по несколько тысяч долларов, то жилье семьи Прокофьевых оценивается там в 300 долларов квадратный метр. Хотя, если вот на этих трех сотках строится жилой дом, то с каждой сотки доход получается свыше 4 миллионов долларов от продажи квартир в этом доме. И то есть, когда Юрий Михайлович говорит о жлобстве, ну, понимаете, жлобство это, может быть, и имеет место быть, но только не со стороны жителей Южного Бутова, а со стороны именно тех коммерсантов, которые там собираются строить, и то, что, ну, я оговорюсь, что, скажем, не из неподтвержденных источников, но то, что в этом конфликте заинтересована жена Юрия Михайловича, и вот на этих 54 гектарах она именно собирается строить очередной жилой массив, и положить деньги себе в карман от этих вот фантастических цен на жилье, это имеет место быть.
Ну, давайте не будем обвинять бездоказательно. Олег из Москвы нам звонит. Олег, добрый вечер.
Здравствуйте. Я, конечно, солидарен с жителями Бутова. Юрий Михайлович в Москве такой человек, от предложения которого невозможно отказаться. Но меня вот интересует проблема правового статуса в палаты, представители которой, в общественной палате, вмешались в данный конфликт. Всем казалось, что это будет чисто декоративный орган. Однако мы видим, что он, похоже, наделен какими-то полномочиями вмешиваться в дела всех ветвей власти. Нельзя ли предположить, что в условиях предстоящей борьбы за власть этот орган будет, так сказать, хунвейбинами с человеческим лицом?
То есть, Олег, вас это раздражает, да? Вмешательство
Кучерена,
да?
Ну, во всяком случае, это абсолютно не соответствует правовому государству.
Что вы скажете, Алексей Михайлович?
Вы знаете, вы очень хорошо сказали слово «похоже», что вот похоже, что-то они там чем-то наделены. Значит, я считаю, что они практически ничем не наделены, и если бы вот этот вот конфликт не вышел на федеральный уровень, как говорится, с отмашки Кремля, то там бы ничего бы и не было. Как это не было, допустим, в 2001 году, когда бульдозерами там сносили дома. Все прошло тихо, мирно, гладко. Ну, сейчас просто настал тот момент, как, допустим, с фирмой «Три Китая», что вот вначале там все было не так, а теперь развернули на 180 градусов, оказывается, все так. То есть идет очередной политический заказ. Но я хочу обратиться вот к правовому моменту. Когда Лужков выпускает постановление 837 об изъятии этих земель, то даже московская регистрация этот указ не регистрирует, это решение. Московский арбитражный суд не регистрирует. И власти на что идут? Значит, там не получилось, там не получилось. Они берут судебное решение, теперь этим судебным решением прикрываются. Но мы же помним с вами прекрасно, что такое судебное решение. Басманное правосудие. Это же целый термин появился. А сейчас появилось зюзинское правосудие. И вот таким образом, то есть власти всегда ищут лазейки. А этих лазеек в нашем правовом сегодняшнем государстве, когда там один кодекс противоречит другому, каждый масса законов противоречит Конституции, то есть власть может каждый раз искать эти лазейки и делать с людьми все, что угодно. Именно вот с такими людьми, которые живут в Южном Бутово, которые, кроме как митинговать, они ничего не могут сделать, в отличие от людей, которые, допустим, живут на Рублево-Успенском шоссе. То есть, да, их можно сносить бульдозерами, их можно мочить ОМОНом, с ними можно делать все, что угодно. А во-вторых, я еще хочу вам напомнить одну вещь. Вот депутат Алксинс в марте этого года рассказал, как, допустим, на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе одна сотка земли продавалась за 150 рублей. И там продавалось по 70-80 соток там, сотрудникам прокуратуры, сотрудникам ФСБ, сотрудникам администрации президента, сотрудникам администрации правительства Московской области. То есть, если исходить из таких оценок, допустим, $5 за сотку, то тогда семье Прокофьеву необходимо выплатить сейчас целых там 450-500 рублей и сказать: видите, какие вы счастливы.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Радио Свобода, политолога Алексея Ващенко и жительницу одного из подлежащих сносу домов в Южном Бутово Наталью Синицу, которой мы пожелаем остаться в своем родовом гнезде. Продолжим программу «Итоги недели» после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Число жертв пожара в общежитии Морской академии в Петербурге достигло 6. В клиниках остаются 18 человек, получивших ожоги и травмы. В Ингушетии задержан так называемый бригадный генерал Ичкерии Шерпуди Амаев. По данным нашего корреспондента, в последние годы Амаев не принимал участие в боевых действиях. Правоохранительные органы России и Молдавии решают вопрос, где предстанет перед судом Игорь Вельчев, обвиняемый в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина. Жители подмосковного поселка Южное Бутово продолжают протестовать против принудительного выселения. Мэр Москвы Лужков обещал, что переговоры будут вестись отдельно с каждой семьей. В Алма-Ате прошел митинг в защиту свободы слова. Манифестанты протестовали против принятого на днях Нижней палаты парламента законопроекта, ужесточающего контроль над СМИ. На севере Ирака в Киркуке убит генерал, стоявший во главе местной разведки. Конструктивными назвал министр иностранных дел Ирана переговоры с главой внешнеполитического ведомства Германии.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. Сегодня завершились скачки в Асквате, которым в этом году исполнилось 295 лет. Известные под названием «Королевский Асквот», пятидневные скачки давно стали не только центральным событием британского конно-спортивного сезона, но и пиком светской жизни британской столицы. Из Лондона Наталья Голицына.
В этом году скачки в Аскоте впервые стартовали после полной реконструкции ипподрома и трибун, которая обошлась в 200 миллионов фунтов. Скачки открыла королева Елизавета II, их непременный патрон. Как правило, скачки начинаются только после прибытия в Аскот королевы и королевской семьи. Обычно ее величество в сопровождении супруга герцога Эдинбургского прибывает в Аскот в час дня в открытом ландо из расположенного неподалеку Виндзорского замка. В этом году за 5 дней скачки в Аскоте посетили более 300 тысяч человек. Общий призовой фонд этого года достиг рекордной суммы в 3,5 миллиона фунтов. За 5 дней стартовали 30 заездов. Самый престижный приз скачек – золотой кубок. Он всегда разыгрывается в третий день королевского Аскота, в так называемый «Ladies Day» – женский день. В этом заезде протяженностью в 2,5 мили участвуют 4-летки, а призовые деньги за победу в заезде составили в этом году 225 тысяч фунтов. Неожиданную победу одержал жеребец из Ирландии по кличке Итс с жокеем Кирином Фалланом. Однако королевский Аскот – это не только скачки, это еще и грандиозное, красочное, театрализованное шоу, соединяющее конные скачки с демонстрацией последних достижений крупнейших дизайнеров и европейских домов моды. Чинность и аристократизм королевского Аскота освещается обязательным присутствием на нем королевской семьи во главе с Елизаветой II. По давней традиции мужчины на королевской трибуне обязаны появляться только в сюртуках и цилиндрах, а дамы в шляпах. Так что скачки в Аскоте – это еще и своего рода фестиваль высокой моды и крупнейшее светское событие года.
В Москве открылся международный кинофестиваль, о нем мы рассказывали в первой части нашей программы, а тем временем завершаются последние приготовления к его главному и вечному сопернику – фестивалю в Карловых Варах. О карловарских фильмах этого года Нелли Павласкова.
Карловарский кинофестиваль ценится своей оригинальной конкурсной программой. Для многих малоизвестных режиссеров призы в Карловых Варах означали старт в звездный мир и путевку в кинематографическую жизнь. Французские фильмы «Амели», «Соловьи в клетке», израильский фильм «Яна и ее друзья», фильмы молодого исландского режиссера Фридриксона были открытиями Карловарского фестиваля. Его демократическая атмосфера, переполненные молодежью кинозалы и гостеприимство хозяев с каждым годом повышают его престиж в мире. В этом году в главном конкурсе будет представлено 15 фильмов из европейских кинодержав, из всех скандинавских стран, из Аргентины и Мексики, Кореи и Ирана. Россия будет представлена новым фильмом «Транзит» Александра Рогушкина, режиссера, ставшего в Чехии культовым, благодаря фильмам «Особенности русской охоты» и «Особенности русской рыбалки». Во главе международного жюри главного конкурса режиссер Горан Паскалевич, принадлежащий к так называемой «Пражской когорте», талантливой группе режиссеров бывшей Югославии, учившихся в Пражской киноакадемии ФАМУ. К этой группе относятся Зафранович и Кустурица. От Чехии в жюри будет заседать хорошо известный и в Голливуде чешский актер Карел Роден, а в конкурсе будет участвовать новый чешский фильм «Красавица в затруднительном положении». Вообще почти все конкурсные фильмы на сей раз на тему любовных и семейных отношений. На фестивале, как всегда, будет работать еще одна конкурсная секция «На восток от запада», где будут представлены фильмы молодых режиссеров посткоммунистических стран. Из российских было выбрано сразу три фильма «Гарпастум» Алексея Германа-младшего, «Полумгла» Артема Антонова и «Точка» Юрия Мороза. В этой секции впервые будет представлен и фильм «Хозяев» «Индеец и медсестра» о трагической любви молодого чешского рабочего и цыганской девушки. Кроме того, зрители увидят в информационных программах все фильмы, получившие призы в этом году на фестивалях в Берлине и Канне.
Рубрику «Неделя без политики» завершает обзор американских музыкальных событий. Его подготовила в Нью-Йорке Рая Вайль.
Согласно данным Билборда, пятый традиционный музыкальный фестиваль «Бонару», проходивший на этот раз в Манчестере, штат Теннесси, принес в этом году доход в 15 миллионов долларов. 80 тысяч поклонников музыки, на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, купили билеты на концерты, проходившие на 11 гигантских сценах. Неофициально четырехдневный фестиваль «Бонару» отмечает открытие сезона летних концертов. В этом году в нем приняли участие группы Дэйва Мэтью и Radiohead, Элвис Костелло и Элисон Краус, лауреат Грэмми этого года Джон Миллер и новая звезда регги Хасид Матисьяху и многие другие, включая ветерана рока Тома Питти с группой Heartbreakers. Вновь объединившись, они записали новый альбом Highway Companion, который со дня на день должен появиться в продаже. Не обошлось и без мрачного момента. На четвертый день фестиваля рано утром полиция обнаружила труп 32-летнего мужчины, причина смерти которого пока неизвестна. Ведется расследование. Wondering if it's all worth the price that I pay. Sometimes it doesn't seem fair. I pull into the drive and you're standing there. And you look at me and give me that come here baby smile. It's all gonna be alright. You take my hand, you pull me close and you hold me tight. «Моя лучшая половина» поет звезда кантри-музыки Кейт Орбан, очевидно, имея в виду Николь Кидман. Хотя место, где состоится церемония венчания, несколько раз менялось, на прошлой неделе они все-таки решили, что свадьбу будут справлять в Австралии, в кругу родственников и друзей. Они уже прилетели в Сидней, и 25 июня в католической церкви, расположенной рядом со средней школой, где училась Николь, они, наконец, поженятся. Кидман, которой во вторник исполнится 39, в 2002 году получила Оскара за главную роль в фильме «Hours» – «Часы». А 38-летний Кейт Орбан стал лауреатом Грэмми 2006 года за исполнение песни «Ты будешь обо мне думать». Впервые их увидели вместе в прошлом году, и вот уже свадьба. Это первый брак для Кейта Орбана и второй для Николь Кидман, которая в 2001 году развелась с Томом Крузом. От этого брака, продолжавшегося 10 лет, у несостоявшейся пары осталось двое детей – девочка Изабелла и мальчик Конор.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Хаос на палестинских территориях. Американцы разлюбили уходить в отпуск. Как наши современники представляют себе ад? Идеальное супружество, жизнь в разных квартирах. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Банды убийц заполнили палестинские территории, и они охотятся не за главными врагами – израильтянами. Расправляются со своими же братьями-арабами, которые лояльно относятся к противостоящему Хамас движению «Фатх». Растут опасения по поводу того, что в секторе Газа может воцариться полный хаос. Об этом говорится в докладе Международной группы по предотвращению кризисов, пишет Newsweek. Главной мишенью вооруженных бандитов стали сотрудники сил безопасности. Недавно была совершена попытка покушения на начальника палестинской разведки, которая лояльна главе автономии Махмуду Аббасу. Бомбу подложили в персональный лифт шефа спецслужб. Взрыв разрушил стальную обшивку дверей. В шахте был обнаружен труп телохранителя, но сам босс, хоть и получил тяжелые ранения, остался жив. Сейчас он находится в Каирской больнице. Всего за прошлый месяц были убиты несколько десятков сотрудников безопасности Палестины. В Израиле не сомневаются в том, кого следует поддержать. Там стремятся свергнуть Хамас и добиться смены режима. Премьер-министр страны объявил, что готов одобрить поставку из Иордании стрелкового оружия для сторонников Махмуда Аббаса. Но победить хаос нелегко. Поставки оружия только укрепят сторонников Хамас в уверенности, что их политические противники коррумпированы и действуют по указке израильских властей. Именно этот аргумент и привел к победе на выборах движения Хамас, отмечает Newsweek.
«Просто сесть и расслабиться». Под таким заголовком Time публикует статью о неотвратимо надвигающемся сезоне летних отпусков. Если вы действительно решили хорошо отдохнуть, то не следует относиться к отпуску слишком серьезно, рекомендует еженедельник. Но далеко не все американцы прислушиваются к этим советам. Для некоторых отпуск превращается в бесконечную череду заранее запланированных мероприятий, таких как визиты к родным, присутствие на свадьбе, дальние путешествия на автомобиле, посещение пропыленных музеев и лунопарков с бесконечными американскими горками. Провести свободное время с максимальной пользой и сомнительными удовольствиями для таких людей становится самоцелью. В результате они покидают дом уставшими, а возвращаются совершенно измотанными и нуждаются в отдыхе от активного отдыха. Вот почему многие американцы решают вообще не уходить в отпуск, который в США не слишком долг по сравнению с другими индустриально развитыми странами. В среднем всего 14 рабочих дней. Тут возникает парадокс. Жители Соединенных Штатов за время каникул тратят больше денег, чем кто-либо в мире, и при этом страна занимает первое место по числу людей, отказывающихся от законного отпуска. Одна из главных причин – слишком большая загруженность на работе. Надо переделать массу служебных дел до отъезда, а потом восполнить упущенное за время отсутствия. Чем дольше человек как бы расслабляется, тем больше возникает проблем. Поэтому только 14% американцев этим летом рассчитывают отдыхать 2 недели или дольше. Остальные же считают, что отпуск – это только лишние стрессы и отводят на каникулы не более 4 дней, присоединяя их к выходным. По мнению Time, недалеко то время, когда вопрос «но как провел отпуск?» устареет. Вместо этого будут спрашивать, хорошо ли отдохнул на уикенде.
Люди консервативных взглядов полагают, что вероятность оказаться в аду после смерти у них невелика. При этом они точно знают, кого эта участь не минует. Либералы же, наоборот, не слишком уверены в своих шансах спастись от гиены огненной и уж тем более не готовы ответить на вопрос, кому из их окружения забронировано место в аду, пишет Newsweek. Согласно опросам, консерваторы, главным образом мужчины, представляют ад как конкретное место, где грешники горят в вечном пламени, и их тела терзают дьяволы. Либералы же склонны полагать, что за дурные поступки, совершенные при жизни, их ждут душевные муки, связанные с отлучением от Бога. Женщины гораздо менее категоричны, чем мужчины. 61% представителей сильного пола уверены в том, что Бог покарает конкретных людей, а у дам этот показатель чуть выше 50%. Возможно, такая разница объясняется психологическими причинами. Мужчины более склонны критически относиться к происходящему, чем женщины. А возможно, они просто чаще встречаются с людьми, совершающими неправедные дела. Но самое тревожное – 25% опрошенных, и мужчин, и женщин, думают, что адские муки должны постичь их родственников. К сожалению, анкета, предложенная участникам опроса, не уточняла, что имеется в виду – предположение или мечта. По мнению Newsweek, это серьезный симптом, свидетельствующий об ослаблении семейных связей. Ведь люди, отвечающие на этот вопрос, представляли себе именно вечные муки в адском огне.
Оставаться вместе, но жить раздельно – самое лучшее. К такому выводу пришла американская супружеская пара, которая вот уже несколько лет счастливо живет в разных квартирах на одном этаже дома, пишет Newsweek. Поначалу оба чувствовали неловкость, когда им задавали бестактные вопросы о том, почему, собственно, они так поступают. Ведь это очень напоминает поведение некоторых знаменитостей, желающих сделать себе рекламу. Но скоро супругов это перестало шокировать. Вместо этого они проводят гораздо больше приятных минут, чем те, кому приходится делить кухню, ванную комнату, прихожую и кладовку. С самого начала было решено, что основную часть времени супруги будут проводить в квартире мужа и лишь ненадолго уединяться в собственных апартаментах. Жена удаляется к себе, когда начинаются репортажи с футбольных матчей. Ну, а муж забегает к ней на несколько минут, если требуется срочно что-то сказать. Только так можно избежать длительного общения с огромным котом, любимцем супруги, чья шерсть вызывает жестокий приступ аллергии.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Курьез недели». В городе Бриджпорт, штат Коннектикут, закончился судебный процесс, который привлек внимание многих американских средств массовой информации. Речь шла о жизни и смерти, и еще о любви. Перед зданием суда дежурили пикетчики, на плакатах которых было крупно написано «Спасите Луиса». Портрет обвиняемого напечатал популярный журнал People. С подробностями Владимир Морозов.
Суд сохранил подсудимому жизнь, но приговорил его к пожизненному заключению. Правда, не в тюрьме, а дома, потому что Луис не человек, а кот. Его хозяйка Руфь Сисеро получила 2 года условно. Кроме того, она должна будет 50 часов подметать городские улицы, выступать в школах и выполнять другие общественные работы. Я не возражаю против приговора. Ну, поработаю. Самое главное, что моему коту Луису сохранили жизнь. Спасибо всем, кто мне помогал. А помощников было много. Именно на собранные ими деньги котовладелица смогла нанять адвоката. Но в чем провинились Луис и Руфь? Он коварно нападал на соседей. Одна из жертв, Джанет Кэтман, рассказала на суде, что, выходя из дома, ей и другим людям приходилось постоянно оглядываться, потому что этот тигр в котячьей шкуре обычно нападал сзади. По свидетельствам пострадавших и врачей, к которым пострадавшие обращались, на каждой лапе Луиса было не 5, как положено, а 6 пальцев и, соответственно, мощных когтей. Руфь Сисеро признана виновной в беспривязном содержании опасного животного. Несмотря на просьбы соседей, она отказывалась держать кота под замком и заявляла, что она и ее Луис живут в свободной стране. Тогда соседи подали в суд и потребовали для кота смертной казни, то есть предложили его усыпить. Если бы Руфь приняла такое предложение суда, ее собственный приговор был бы гораздо мягче. Но любовь оказалась сильнее таких предательских соображений. Теперь по приговору суда, если Луиз выйдет из дома даже без ведома хозяйки, ее ожидают полгода тюремного заключения, а кот будет передан службе по надзору за животными. И так как с ним нет усладу, то его, скорее всего, усыпят.
Курьез недели от Владимира Морозова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Улица Кадырова. Значит, нам туда дорога. Виталий Лебин на сайте Polit.ru обращается к событиям в Южном Бутово. Исходя из происходящего, следует хорошо понимать, какой реакции мы дождемся, если власти и впредь будут действовать так же цинично, уверен автор.
Принято считать, что право собственности на жилье – это приобретение новейшего времени. Однако, фактически, уже после Хрущева реально выселить гражданина СССР из квартиры было очень сложно даже для, казалось бы, всесильного советского государства. Квартирный вопрос был одним из социальных моторов и при Сталине. За прописку боролись, не щадя ни своей, ни чужой свободы и жизни. При реальном брежневском социализме для государства было опасно всерьез задевать только что полученные городские метры. Поселок в Южном Бутово пытался снести еще СССР, но не смог. Даже после начала афганской войны партии правительства не были настолько сумасшедшими, чтобы переносить военные действия на свою территорию в случае отсутствия прямой угрозы режиму.
Сейчас же власти даже не озаботились тем, чтобы подвести нормальную юридическую базу под свои действия.
Земля была отчуждена по суду на основании целевой программы правительства Москвы, что противоречит здравому смыслу жилищному кодексу, и на основании непринятых норм московского законодательства, в частности, поправок в местный закон о землепользовании и застройке в городе Москве, то есть вообще без тени уважения к частной собственности.
Друзья России, если таковые действительно есть, не менее призрачны, чем придуманные российскими властями враги. Россия пребывает в раздражающем ее состоянии геополитического одиночества, пишет заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский в статье под заголовком «Одинокая Россия», опубликованной интернет-сайтом «Газета.ру».
Кто сейчас наши друзья? Казахстан? Но у этой страны, к слову сказать, с приватизированным местным Сбербанком, при всей азиатчине назарбаевского стиля правления, уже давно своя жизнь, свои геополитические планы, четкое желание быть самостоятельной державой, поддерживающей ровные отношения с Россией, с Востоком и с Западом. Узбекистан? Так президент Каримов 10 лет делал стойку перед Америкой, воротя нос от России. А когда Америка, наконец, после устроенной узбекскими властями в Андижане кровавой бани, перестала закрывать глаза на характер тамошнего режима, кинулся в целях самосохранения искать хоть какого-то партнера. Иран? Вот уж друг из друзей с такой степенью надежности, адекватности и договороспособности, что держаться бы от него, как от греха, подальше.
Автор делает логичный вывод. Тот тип одиночества, в который погружается Россия, ведет ее к изоляции. Прежде всего потому, что снова декларируется особый путь развития, снова демонстрируется желание поучать мир, как надо жить, и нежелание учиться у других. Россия все еще достаточно сильна, чтобы выбирать себе друзей, но все еще недостаточно умна, чтобы уметь им нравиться. Несколько заметных внутриполитических событий в России накануне саммита глав государств Большой Восьмерки сегодня привлекли внимание литератора и революционера, лидера НБП Эдуарда Лимонова, опубликовавшего на интернет-сайте «Грани.ру» статью под заголовком «Операция «Большая ложь».
Президент России, будучи в Шанхае, наговорил темных фраз по поводу своего преемника, якобы это пока никому неизвестный человек. Это вызвало повальную эпидемию политологических предсказаний. Гадальщики-аналитики и авгуры-предсказатели высказались по полной, но ясности пока не внесли. Дело тут не в том, что они плохие провидцы, а в том, что произвол президента Российской Федерации так обширен, что он может сделать преемником любую особь человеческого вида, хоть своего кремлевского швейцара. Такое положение сложилось в результате наглости одних людей и трусости других, особенно ввиду трусости политического класса. Да услышат меня виновные. 13 лет вы поддаетесь самозванцам и наглецам и призываете храбрых не поддаваться на провокации. Ну-ну.
Лимонов напоминает также, что 13 июня группа депутатов Госдумы внесла пакет поправок в избирательное законодательство. Депутаты предложили два новых основания для отказа в регистрации кандидатов или партий.
Что тут еще можно сказать, если критика Кремля и оппозиции Кремлю объявлены экстремистской деятельностью? Налицо подлое литературное творчество, думцы успешно пропихивают в законодательство литературную категорию. С таким же успехом можно пропихнуть в юриспруденцию категорию «ужас».
Как пишет Эдуард Лимонов, «Короткое русское лето» разрежут в этот раз в середине июля даты саммита «Большой восьмерки».
У популярного поэта Емелина есть стихотворение о психозе, охватившем российскую милицию перед 20 апреля, если не ошибаюсь, 2002 года, когда вербное воскресенье пришлось на день рождения Гитлера. Так вот, нервозность перед саммитом нарастает, и менты нервные, как перед Курской битвой. Кремль также, видимо, волнуется. Операция «Самая большая ложь» должна пройти гладко. Я все не пойму, зачем византийцам в Кремле хочется надуть западных лидеров. Неужели Путин верит, что ему верят?
Эдуард Лимонов, автор комментария на интернет-сайте Грани.ру.
Возмутительно, что продолжаются всерьез все эти разговоры в республике, я прошу заметить, Российская Федерация с 17 года, республика, ведутся разговоры о преемнике. Ну какой может быть преемник? Это, на мой взгляд, вопиющее нарушение и Конституции Российской Федерации, вообще всех законов. В последнюю неделю вела себя очень активно Государственная Дума. Они уже просто не знают, что еще запретить. Теперь ужесточают закон об экстремизме. Глядя на все, что происходит, и возникает впечатление такой огромнейшей лжи, воздвигнутой в нашем государстве, к несчастью, за последние вот эти вот, сколько-то, 6-7 лет. И крайне огорчительно и просто даже неприятно, что западные государства поддерживают этот режим. В то время как мы ожидаем, если не помощи, то хотя бы мы, я имею в виду оппозиция России, ожидаем, если не помощи, то хотя бы пусть не мешают, пускай хотя бы не разговаривают с этим режимом. Как в диссидентские времена мы теперь вынуждены при отсутствии всяких политических свобод в России глядеть с определенной надеждой за границы нашей Родины.
Мнение Эдуарда Лимонова завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» Юлия Тимошенко, которая после создания «Оранжевой коалиции» готовится занять пост премьер-министра Украины. Слово директору Киевского центра социальных исследований «София» политологу Андрею Ермолаеву.
Мне сложно говорить, почему Юлия Тимошенко избрала в качестве, так сказать, фокуса именно премьерскую позицию. Потому что, ну, по большому-то счету, если она претендовала на роль реального лидера нового политического альянса, куда более привлекательным был бы пост спикера. Она избрала пост премьера. Я думаю, что, вероятнее всего, первая задача, которую она сейчас будет решать, она попытается выступить в роли нового модератора и нового центра компромиссов среди украинских бизнес-элит. Тимошенко прекрасно понимает, что взять в руки кабинет министров, исполнительную власть, значит стать тем центром, который начнет втягивать и выступать в роли точки сборки компромисса бизнес-интересов. Это стратегическая задача, решение которой позволит ей не только делать следующий шаг в политической карьере, но и получить признание не только политическое, но и бизнесовое. Не случайно вот в кругах восточного олигархата есть мнение, что независимо от остроты ситуации, все-таки нужно сотрудничать с любой властью. Война не нужна. Я думаю, эти интересы хорошо понимаете. Но вместе с тем есть угрозы, которые связаны не с ее планами дальнейшей политической карьеры, которые, судя по всему, далеко выходят за рамки премьерства. Вероятнее всего, Тимошенко действительно будет в будущем одним из реальных кандидатов на президентских выборах 2009 года. Но и связаны эти риски скорее с ее практиками, то есть с тем, что для нее привычно. Она тяготеет к авторитарному стилю правления и управления, что проявилось в кабинете министров 2005 года. Она максималист, поэтому очень часто ставит задачи, достижения которых мало реально. Тимошенко тяготеет вот к административному типу решения проблем, с чем связывают целый ряд конфликтов, которые возникли в бизнес-среде между правительством и бизнесменами в 2005 году. Поэтому в случае, если она преодолеет эти свои привычки и стереотипы в организации кабминовской работы, в принципе, она может стать достаточно эффективным антикризисным менеджером. Некоторые политологи говорили, что будь Тимошенко министром иностранных дел, у нас не было бы вот этих вот окопов, которые сейчас возникают и на Востоке, и на Западе.
Киевский политолог Андрей Ермолаев. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Ирина Ширяева, вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». Право на землю. Почему крестьян отнимают землю? Почему депутаты винят в этом самих крестьян? И почему суды встают на сторону частных застройщиков? Оставайтесь на нашей волне.
Возможности сформулировать долгосрочную стратегию развития страны.
Десятки людей ползали на коленях, собирая разбросанные денежные купюры.
После большевиков такого не было.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусы и раньше были не прочь отдохнуть на юрмальских курортах.
Если приглашают для беседы в органы, мы тут же встаем на дыбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.